традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Эрнест Макаренко, глава Московского муниципального округа Новопеределкино. Здравствуйте, Эрнест Манович.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок», эксперт Национального антикоррупционного комитета. Здравствуйте, Илья Николаевич.
Здравствуйте.
Сегодня будем обсуждать дело губернатора Сахалина, господина Хорошавина. Что это? Попытаемся понять, это результат антикоррупционной работы или какой-то показательный арест. Попытаемся это понять, разобраться, обратим внимание на другие какие-то тенденции, происходящие в нашем обществе. Ну и для начала наши гости заявят свою позицию. Для начала предоставим слово Илье Хандрикову. Пожалуйста, Илья Николаевич.
Большое спасибо. Ну, на самом деле, если мы говорим об Александре Хорошилове и его, так сказать, коррупционной деятельности, то надо понимать, что вот его арест, на мой взгляд, не является в первую очередь результатом антикоррупционной работы, да? А он является сигналом определенной группе, сословию чиновников, более того, высокого уровня, да, что, так сказать, как бы ставя их на место. Вот, потому что у нас в стране кризис, у нас бюджетные расходы необходимо сокращать, и совсем недавно, в конце февраля, на Госсовете Путин предупредил губернаторов, да, что необходимо, значит, заниматься бюджетными тратами. Вот, мы видим, как чиновники себе повышают заработную плату путем индексации, и мы видим, как ухудшается положение жителей тех регионов, где вот развивается эта ситуация. И надо добавить, что до 2013 года Россия прочно сидела на нефтяной игле, и именно эти доходы от нефти, газа, от природных ресурсов и определяли политику в стране и перераспределение средств. Поэтому на сегодняшний день, когда специалисты говорят, что у нас треть чиновников потенциальные коррупционеры, значит, трудно говорить о том, что, значит, вот это огромный пласт, значит, коррупционных, так сказать, возможностей, и победить эту коррупцию просто невозможно. И коррупционные действия в данном случае являются лишь вторичным моментом.
То есть антикоррупционная работа в этом деле не главное?
Не главное.
Хорошо. Это Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок», эксперт Национального антикоррупционного комитета. Сейчас слово Эрнесту Макаренко. Эрнест Манойлович, пожалуйста.
Добрый вечер еще раз. Каждый раз, когда арестовывают крупного или задерживают крупного чиновника федерального уровня, все вокруг, ну, так скажем, оппозиционные силы кричат: это показательная порка, это сигнал, это показательная порка, никакой работы антикоррупционной не существует, это только вот для показухи, кинули мясо, значит, вот людям, для общественного мнения. Это будет продолжаться бесконечно, хоть каждый день будут арестовывать чиновников. Задача борьбы с коррупцией – не посадить максимальное количество чиновников, да, выявить виновных, их задержать и по закону наказать. Но и такая работа ведется в огромном количестве. Я не буду просто сейчас утомлять радиослушателей. Огромное количество
потом
материалов, которые я привез,
утомить, да.
Статистика безукоризненная, и все ее прекрасно знают, как много разного уровня чиновников, от местного до федерального и до Кремля, задерживается и сажается, и увольняется Путиным за недоверие, за коррупцию. Главное в антикоррупционной работе это предотвратить эту коррупцию на этапе законодательства, чтобы уменьшить, максимально уменьшить шанс для чиновника или для предпринимателя, который хочет этого чиновника купить, уменьшить шанс вот этой коррупционную составляющую уменьшить. А это очень серьезная законотворческая работа. И в Москве эта работа очень удачно идет, и достаточно сказать, что в конце минувшего года прошла международная конференция, которую проводил Московский тендерный комитет, как раз не вокруг того, сколько посадить, а каким образом, используя международный опыт, корректировать наше законодательство для уменьшения этой самой возможности коррупции самой в Москве.
Это Эрнест Макаренко, глава Московского муниципального округа Новой Переделкино, который в перспективе обещал вас утомить большим количеством дел, которые переданы куда-то в суды, в правоохранительные органы. Мы к этому еще вернемся, но просто сейчас спросим у слушателей, видят ли они ту самую антикоррупционную работу? Да, замечаем. 134-21-35. Тогда это за Эрнеста Макаренко. Нет, пока не видно. Больше похоже опять на какую-то порку публичную. Это 134-21-36. 134-21-35. Да, работа такая, судя по всему, ведется. Результат есть. И нет, пока незаметно, это 134-21-36. Все, пожалуйста. За Эрнеста Макаренко 134-21-35. За Илью Хандрикова 134-21-36. Наше голосование началось. Илья Хандриков уже тянул руку. Пока Эрнест Манойлович выступал, теперь, пожалуйста, Илья Николаевич, можете сказать.
В России некоторое время назад появился план противодействия коррупции.
Так.
Значит, и совершенно замечательный план. Реализация его очень плохая, да? Какие бы цифры мы ни приводили, я думаю, я соглашусь, если вы скажете там про 20 тысяч, так сказать, возбужденных дел и так далее. Но мы знаем, какие дела доходят до суда, мы знаем, каких людей освобождают, да? Есть министр бывшей обороны Табуреткин, да? Такое у него народное имя, да, он вообще ни при чем.
А есть еще губернатор Тульской области Дудка, который на 9,5 лет-то присел.
Без сомнения. Просто реализация плана по борьбе с коррупцией очень плохая, особенно в ведомствах.
А как вы оцениваете, хороша она или плоха?
А вы знаете,
по каким критериям, да?
Вы знаете, на самом деле есть определенная статистика, да, и как ведомства, в которых созданы специальные подразделения, везде созданы подразделения по борьбе с коррупцией, да, видны их отчеты или, наоборот, порой не видны, и порой трудно найти в интернете, так сказать, сегодня есть антикризисный план, государство приняло, а вы видели в этом антикризисном плане хоть какую-то ответственность за нарушения и так далее? И вот, на самом деле, заявления очень громкие, есть реальные дела, без сомнения, но при этом, так сказать, трудно сказать, мы знаем, что большинство коррупционных дел – это учителя, врачи и так далее, и бытовая коррупция. Вот. А когда мы говорим о крупных коррупционерах, вот, то, значит, там как раз нет такого результата.
Это Илья Хандриков. Эрнест Мануилович, к вам просьба тогда уже, если у вас есть на руках та самая статистика по антикоррупционным делам, хотя бы общие данные, назовите нам для того, чтобы иметь представление, что да, эта антикоррупционная работа активно ведется.
Да, только я сначала возражу. Вот упоминался бывший министр обороны. Ну, послушайте, еще суд не состоялся, да? Еще идут всевозможные следственные действия.
Он свидетель, а не...
Подождите. Так. Давайте мы дождемся результатов работы правоохранительных органов. Да? Вот сейчас единственное, что вот можете упрекнуть, да, всем уже ненавистный этот пресловутый бывший министр обороны. Да? Но это не показатель того, что происходит в стране. Давайте посмотрим. Я, чтобы долго не утомлять... За 9 месяцев 2014 года за коррупционные преступления осуждены 8 тысяч человек. Из них 45 депутаты и кандидаты в депутаты, 1200 гражданские служащие, столько же работники государственных организаций. Уголовное наказание получили 500 сотрудников правоохранительных органов, из них 136 судебных приставов и 28 таможенников. Только в 2014 году Путин отстранил за коррупционной формулировкой двух глав регионов. В марте был отправлен в отставку глава Новосибирской области Юрченко, в сентябре глава Брянской области Денин. За последние 9 лет с такой формулировкой, подписанной Путиным, было уволено 6 губернаторов. Мы что, какая будет оценка, когда посадили всех губернаторов, это победа коррупции? Или все-таки явных коррупционеров выявляют, доказывают по суду и сажают? Пока я слышу, что мало сажаю, значит, плохая борьба.
Подождите, из 8 тысяч я насчитал там 1500 или 2000 всего чиновников, и то, скорее всего, чаще всего стрелочников, и 1-2 губернатора, да? Вот, а на самом деле у нас, вы знаете, большинство регионов дотационные. Я не помню, Сахалинская область является ли дотационной, вот, но бизнес у губернатора там процветал по 4 основным направлениям. Это была Великая империя, да, строительство, рыбная отрасль, если я не ошибаюсь, сырьевые ресурсы и, по-моему, недвижимость, да, вот, то есть уже, вы знаете, его назначили 7 лет назад, да, и переназначали при Медведеве, ну, там, их, так сказать, депутаты его утверждали, да, что при Медведеве еще не было известно, что, как говорят, как написано в интернете, Саша пришел 30%, кликуха такая была, а когда арестовали, 50%, да, я думаю, что вот устойчивая сложившаяся команда, да, губернатора, которая как раз, видимо, и попала, да, в Следственный комитет, значит, об этом было уже давно известно, да, вот, но почему это не надо было делать раньше, да, потому что у нас кризиса, наверное, не было, да, потому что у нас были огромные доходы и так далее и тому подобное.
Эрнест Мануилович?
Это все просто догадки, какие-то предположения, которые не основаны ни на одном факте. Давайте будем судить по фактам. Вот, и мы сегодня говорим о сахалинском губернаторе, который задержан или, может быть, уже арестован, значит, ведутся следственные действия. Давайте дождемся опять результатов работы правоохранительных органов, тогда будем говорить. То, что сейчас мы видим, да, это дико, но на основании этого делать заявление, что это показательное, ну, это просто по меньшей мере несерьезно.
Я остановлю пока наше голосование. Первое, 18% на стороне Эрнеста Макаренко и полагают, что да, такая антикоррупционная работа ведется, и она, по крайней мере, видна. 81% наших слушателей на стороне Ильи Хандрикова и не замечает этой работы. Еще 1% проголосовал против всех. Впрочем, итоговое голосование будет в конце. Сейчас просто продолжим нашу дискуссию. Да.
Если позволите, Эрнест Макаренко, только статистика за 12 месяцев 2014 года по городу Москве. Это статистика только работы прокуроров города Москвы. Выявлено 2812 серьезных нарушений законодательства и 633 дела на московских чиновников направлено в суд. Это только по одному городу Москве.
Ну, по самому крупному.
Да. И в Москве, могу добавить, значит, вот сейчас существует Московский тендерный комитет, который признан уже международными экспертами, что эта организация наиболее эффективно работает в плане борьбы с коррупцией, потому что через Москву проходят гигантские финансовые ресурсы, которые разыгрываются на этом тендерном комитете. И вот те условия, которые создаются для проведения торгов, насколько они эффективно отсекают коррупционную составляющую, это признано уже мировыми экспертами, что это лучший опыт. Позвольте дополню еще два слова.
Коротко.
Вот только за счет грамотной организации торгов за 2014 год в Москве сэкономлено 19 миллиардов денег только на торгах.
Денег имеется в виду рублей?
Рублей.
Хорошо. Илья Николаевич, можно сколько угодно требовать расстрелов, там, казней публичных, тех же самых коррупционеров, сдирания кожи, не знаю чего, какие-нибудь пыток им придумать, да, ну, потому что они плохие. Но нас интересует всегда какой-то результат. Вы человек от бизнеса, вы знаете, как дела делаются. Вы наверняка знаете, сколько там заносят кому, не заносят, сколько заносили раньше, сколько заносят нынче. И поэтому вы наблюдаете все это происходящее в динамике. Так а что у нас с динамикой, Илья Николаевич?
Тем не менее, просто начну с того, на чем мы закончили. Если брать Москву, мы вспомним Тверскую с катками, лавками и прочее, где завышение цен было в 5 или 10 раз, об этом в прокуратуру обращение было и так далее. Поэтому не все идет через тендерный комитет, и законы, так сказать, 94-й и 44-й настолько несовершенны, что криком кричат люди, да? Да. Но я хочу напомнить, значит, у нас в результате административной реформы чиновников стало в полтора раза больше, 1,5 миллиона, ну, в среднем, да, 1,5 миллиона. Вы сейчас говорите о 8 тысячах, так сказать, которые были привлечены или там к уголовной ответственности, да? Вот, если сопоставить эти цифры, ну, вообще просто капля в море. И опять же повторюсь, мы видим очень часто, что стрелочники отвечают, а вот губернатор попадается редко, вот глава этого клана, да?
Вот, губернаторов-то поменьше,
да. Вот так, откровенно говоря. Тем не менее, мы как бы... Коррупция – это бизнес, по большому счету, да? Вот. Это, по сути, использование административного властного ресурса должностным лицом с целью получения материальной или нематериальной выгоды для себя и для третьих лиц, да? И чиновники, бизнесмены, получатели ренты, и это по большому счету у нас сословно-феодальное государство, это доказал в свое время, так сказать, американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
Илья Николаевич, смотрите, Эрнест Мануэлович, ваш оппонент, говорит следующее: борьба с коррупцией – это не всегда... И вообще это далеко не посадки. Борьба с коррупцией – это профилактика, это предупреждение, это работа над тем, чтобы эти коррупционные деяния как-то постепенно, возможно, но сходили на нет. Поэтому я и спрашиваю, вы как предприниматель, много ли больше стали заносить нынче или заносите столько же, сколько и раньше, тем самым злобным чиновникам, с которыми мы сейчас сражаемся? Пожалуйста.
Значит, в чистом виде я не предприниматель 4 года.
Так.
Да? Значит, практически у меня убили бизнес. Значит, это уже было, ну, собственно, в 2011 году мне пришлось его отдать за копейки. Да? Вот, поэтому, но я могу сказать, что я даже переплачивал, когда мне нужны были определенные услуги, вы знаете, там пожарные инспектора, там другие структуры, вот, для того, чтобы выполнить все те обязательства и для того, чтобы не заносить денег. Да?
Коррупция выгоднее, иными
да,
словами.
Да, коррупция выгоднее. Больше того, значит...
По крайней мере, была 4 года назад.
Значит, в западных, в цивилизованных странах коррупция является нонсенсом, недоработкой законодательной, по большому счету.
Это у них, а то
да,
у нас.
Да, у них, да. Но у нас это смазывающий механизм. Поэтому этот инструмент работает в полную силу. И предприниматель, так сказать, и граждане ставятся в такие условия. Законодательно мы видим, вот как, да, законодательно вносятся в Думу законопроекты, значит, они проходят первое чтение, после второго чтения их не узнать, потому что есть лоббистские, в том числе и чиновничьи, олигархические группы, которые их превращают в свою противоположность, да?
Хорошо, тогда обращаемся к Эрнесту Макаренко. Эрнест Мануилович, можно сколько угодно также приводить смотреть статистику, mm-hmm. рассказывать, там, кого там пересажали, какие сигналы в социум шлют. Но прав ваш оппонент, когда говорит, что коррупция в Российской Федерации – это не просто инструмент, это отдельный институт, который существует потому, что мы так привыкли. И нам отвыкнуть от этого явления, это действительно выгоднее, очень сложно. Поэтому я и спрашиваю, что, мы действительно от этого куда-то отшатнулись?
Вы знаете, я был на одной конференции в прошлом году,
так.
Когда один из Германии, руководитель одной из германских земель, говорил: ребята, россияне, вы слишком о себе прекрасно думаете, что у вас тут такая прекрасная коррупция, которая затмила весь мир. Умерьте ваш пыл. Ваша коррупция – ничто по сравнению с коррупцией в Германии и в Италии.
Вот. Это их проблема, а это наша.
Да, это их проблема. Поэтому давайте так, не будем соревноваться, у кого какая коррупция сильнее, а будем заниматься реальной борьбой. Вот сейчас вот уважаемый оппонент говорит, что он там с пожарниками решал и так далее, что законы не работают, что законы плохие. Я так скажу, каждую бумагу, каждый документ распорядительный, который выпускает, например, Совет депутатов моего района, ее посмотрят несколько разных независимых специалистов и прокуратура. И даже малейшую ошибку, которая может вызвать зацепку на коррупционную составляющую, опротестуют и отменят этот документ. И мы вынуждены будем опять это переделать и проходить антикоррупционную
экспертизу. Договориться с прокурором можно как-то?
Слушайте, это вообще вопрос, наверное, в первую очередь морали человека. Да? Да, если конечно. Человек настроен только на то, чтобы решать, он вопрос на договариваться.
На результат.
Он всегда будет это делать, независимо ни от каких законов. Он всегда будет искать лазейку. Задача законодательная пресечь эти лазейки максимально, а задача нравственная, которая говорит патриарх, эту душевную, духовную болезнь вот такого хапанья пресекать, воспитывать надо людей. И вот
так
сейчас
воспитывать оппонент... уже поздно, тут перевоспитывать, перевоспитывать всегда сложнее.
И перевоспитывать тоже, и воспитывать молодежь. Вот мне интересно задать вопрос моему оппоненту, который, судя по тому, что я успел взглянуть в интернете, занимался незаконным предпринимательством в советское время, а теперь вот говорит нам в открытую, что он решал вопросы с пожарниками и другими, а сейчас стал борцом с коррупцией. А вот скажите, пожалуйста, борец с коррупцией, а кто вас избрал, назначил, уполномочил? Вот какая такая партия, общественная организация, президент ли, мэр ли? Вот расскажите, мне очень интересно знать.
В ответку мне очень Илья приятно, Хандриков. Трогательно. Вы можете прочитать мою книгу, я там подробно описываю пошагово.
Сейчас, книга это потом.
Вот пошагово все этапы меня развития как гражданина, как в том числе и борца с коррупцией. И там много подробного есть, но я вам отвечу вот интересной вещью. Мы коснулись сейчас прокуроров. Мне интересно, у вас есть на вашей территории СНТ «Здоровье и отдых». Это город Москва. И в нем прокуроры оспаривают, территорию, говорят, надо вывести ее с территории Москвы. Да?
Нет
очень
такого
любопытно,
решения вывести с территории Москвы.
Решения нет, потому
неправда.
Что суд это оспорил.
Неправда. Это московская территория.
Это московская территория. Почему прокуроры оспаривают это решение? И что там за ребята, у которых по 50 миллионов дворцы стоят на вашей территории? У вас бриллиантовая территория. Интересно, как вы там на этой территории чувствуете себя?
Перед тем, как Эрнест Мануэлович ответит, вы же не ответили ему.
Да.
Вот в чем проблема.
Значит, я являюсь с 2009 года экспертом Национального антикоррупционного комитета, который возглавляет Кирилл Кабанов, да, известный человек в этой сфере, он член Совета при президенте. Да. Значит, антикоррупцией я занялся в опоре, когда была создана ОСА, Общественный союз антикоррупция, значит, вместе с Национальным антикоррупционным комитетом, туда входило много структур, а реально меня задело за живое 2005 год, когда шли потоки китайской контрабанды, там это было связано с делом ЮКОСа, потому что государство брало в Китае огромные кредиты, да, и так далее. Но ФСБ крышевало вот эти китайские потоки.
Несправедливость. Да.
Значит, нет, лично у меня завезли в страну столько зимней одежды, а я занимался профессиональной одеждой, что цена моих изделий была в полтора раза выше, чем контрабанда, завезенная в Россию. Удар. И мне пришлось заниматься этим делом.
Удар по отечественному производителю.
Да.
Мы продолжим нашу дискуссию.
Хорошо.
Сейчас просто я уже
ответил?
19:30.
Нет, не ответили.
Да, новости. А. Новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня на баррикадах Эрнест Макаренко, глава Московского муниципального округа Новопеределкино, Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок», эксперт Национального антикоррупционного комитета. Обсуждаем дело губернатора Сахалина Александра Хорошавина, которому суд еще только предстоит. Но мы пытаемся понять, что это, результат антикоррупционной работы или показательный арест. Пока Илья Хандриков не видит реальной антикоррупционной работы, а Эрнест Макаренко доказывает, что она есть. Вот так у нас строится дискуссия. Сейчас были предъявлены претензии непосредственно Илье Хандрикову со стороны Эрнеста Мануиловича, и Илья Николаевич должен ответить все-таки на эти претензии. Пожалуйста.
Спасибо. Дело в том, что да, я занимался незаконным предпринимательством в советское время, и начал я с 76-го года. Значит, я не был цеховиком. Это был мелкий, но я хочу сказать, что государство, которое отрицало частную собственность, оно не имело права на существование. Вся мировая история об этом говорит, да? И поэтому это должно было произойти, и слава богу. И каждый гражданин имеет право заниматься тем делом, которое ему интересно, и государство не обязано ему указывать. Это первое. И второе. И второе. Я, так сказать, переадресовать в вашу сторону хочу. Вы были победителем праймерис у бабушек. Бабушки избирали. Значит, на праймерис 3.
Да.
Там 2000 человек, из них 90% бабушек.
Значит, вы обижаете
людей. Что, почему?
Это
почему?
Не все были бабушки.
Хорошо,
это было много
молодежи. Хорошо, это были не бабушки. Значит, скажите мне, пожалуйста, почему вам вроде эти бабушки и молодежь оказали доверие, а вы не были, так сказать, «Единая Россия» выбрала другого кандидата в депутаты. Это не доверие к вам? Или как можно со стороны партии власти?
Смешно сейчас это
почему?
Вспоминать, это жалко тратить на это время.
Подождите, я был кандидатом,
я
в соседнем округе избирался.
Сейчас, давайте. «Единая Россия» приняла такое решение, это партийная дисциплина, которой я подчинился.
Понятно.
Посчитали, что другой кандидат в данном случае для партии «Единая Россия», для Москвы на этой должности депутатской в Мосгордуме более уместен, что ли, да? Я, естественно, подчинился партийной дисциплине. Здесь не было никакого недоверия, ничего. Нормальный процесс.
Может быть, намекает или
ничего подобного. Это был нормальный политический процесс, который может себе позволить сильная партия. Она может из кандидатов выбирать одного, по ее мнению, более сильного.
Круто. Да, Илья Николаевич, перед тем, как мы перейдем к вопросам наших слушателей, у меня небольшое уточнение. Поскольку вы фарцовщиком были, по сути, в Советском Союзе, да?
Так. Но мы что-то, там... честно вам скажу, мы шили и джинсы, и юбки, я понимаю. Было вдвоем
но
с женой.
Там же с правоохранителями тоже как-то взаимодействовали, может, на лапу
я
давали?
Я вам скажу, нет. Я вам скажу, что работать незаконно, это было порядка 12 лет в советское время, значит, было легче, чем трудиться последние 12 лет моего бизнеса, так сказать, потому что государство и чиновники мироеды и спиногрызы, они просто выедали все возможное, да?
Тогда было проще.
А я объясню. Платили. Представьте, 1,5 миллиона чиновников, на треть увеличилось количество, им всем надо машины, дачи, квартиры, недвижимость за границей, детей обучить и так далее и тому подобное. Я не знаю, на муниципальном уровне такие же запросы, скорее всего, нет.
Антикоррупционер должен знать, знать вообще законы, что чем владеет муниципальный депутат, какие его полномочия, если ему не предъявляете бриллиантовую называя.
Бриллиантовая земля у вас там.
Вы совершенно не представляете, значит, полномочия людей, против которых вы пытаетесь выступать как антикоррупционер.
Кстати, поэтому я и спросил. Эрнест Мунылович, если позволите, поскольку указывает на некие дворцы Илья Николаевич, которые вот в вашем ведении как будто
нет,
бы...
Нет, это на территории.
На территории, конечно.
По 50 миллионов сейчас продается дворец там.
Как-то вы обращаете внимание правоохранителей? Знаете, что за люди?
Кстати, там многоэтажные, по-моему, там это серьезные нарушения.
Есть претензии. Есть частный дачный поселок, да, в котором живут достаточно состоятельные люди. И одна часть этих людей спорит с другой по поводу дороги, которая между ними проходит по территории поселка. Вот и весь вопрос. Но, значит, вопросы их собственности, простите, как муниципальный депутат может касаться, если там что-то незаконно, то правоохранители будут разбираться. А земельные вопросы, тут мне намекают на то, что бриллиантовая земля, простите, это их частная собственность, во-первых. Во-вторых, на районном уровне к земле никто не имеет никакого отношения. Это сделано для того, чтобы вся земля продавалась с города через открытые торги, чтобы уменьшить ту самую коррупционную составляющую. Но вы не ответили на один все-таки вопрос, простите.
Вы, совсем
вот, коротко. Да, вы были вот... так, как уже сказали, фарцовщикам. Каким образом вы стали антикоррупционером-то? Вы готовите какие-то законы. Вот вы даже не знаете, оказывается, закона, чем, как мои полномочия вообще в районе, с чем связаны, да? Вы называете тут опять намеки на землю. А расскажите, вот как вы боретесь реально с коррупцией? Популизм, который вы сейчас сказали, это просто популизм. Вы говорили, что вам так был ненавистен Советский Союз. Да вот я тут сегодня прочитал, что вам, оказывается, сегодняшняя российская армия ненавистна. Вы называете ее кровавой. Мне как-то даже неловко сидеть за одним столом в студии с человеком, который сегодняшнюю российскую армию называет кровавой и говорит, чтобы его не поздравляли с праздником Днем
защиты. Во-первых, это мое право.
Да, вы публично об этом
выступили. Вы знаете, вы сейчас манипулятивными делами занимаетесь, и ваше манипулирование...
Вы расскажите, кроме популизма, чем вы реально занимаетесь в борьбе с коррупцией. Вот как занимается прокуратура, как занимается правительство Москвы, как занимается тендерный комитет и Московская городская дума, корректируя законодательство, уменьшая эту коррупционную составляющую, я знаю и могу вам доложить еще более подробно, но эфирное время не позволит.
Конечно,
чем вы занимаетесь конкретно?
Чем вы занимаетесь,
кроме популизма, кроме вот этих лозунгов здесь?
Значит, большинство людей, которые работают в легкой промышленности, знают, руководители предприятий, знают ту работу, которую нам удалось сделать по спасению отрасли от уничтожения. Да? И это направление было очень серьезным и дало колоссальные результаты.
Борьба с коррупцией,
да?
Это, в первую очередь, законотворческое пресечение, лазеек для коррупционеров.
Вы знаете,
или
что?
Вы выявили какого-то коррупционера?
Вы знаете,
расскажите, какого выявили?
Достаточно иметь ограниченное представление о борьбе с коррупцией, она многоплановая.
Ну,
да?
Куда же мне
поскольку
против
у нас коррупция системная, коррупция трехуровневая, и одни, которые продают право на нарушение правил, вторые, которые контролируют этот процесс, и третий – это политический уровень, который определяет правила игры. Сегодня правила игры на политическом уровне определяются как начало контроля
вы
бюджетных средств и так
не
далее.
Ответили,
да?
Простите, вы сейчас являетесь почти самозванцем, которого никакая авторитетная организация не уполномочила заниматься борьбой с коррупцией.
Но,
и
вы знаете,
вы
ваше манипулирование
примера, как вы боретесь
ведет к подозрению, что вы очень непростой человек. Надо вами поинтересоваться, вообще поглубже посмотреть.
Давайте,
да?
Давайте, вот сейчас началось жестко, я это приветствую.
Приветствуете.
Конечно, но 273-й уже пишет, обращает внимание на вашу дискуссию и спрашивает, вы что здесь, разборки между собой учили?
Не я начинал. Не я начинал. Мы говорим про коррупцию, мы говорим про... Хорошо.
Это просто как пожелание 273-й.
Учли, спасибо.
Спасибо.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот там называлась страшная статистика, там 6 губернаторов, 1000 посадили и так далее. Ну, это говорит, с одной стороны, что действительно борьба-то какая-то ведется. А разве вот это не говорит и о другом? О том, что сама существующая общественно-политическая система она практически воспроизводит коррупцию. Эта борьба получается так, что вы надеетесь, что новое поколение приходит, они воровать, что ли, не будут? Систему надо менять, господа, тогда и с коррупцией можно будет бороться.
Ей спасибо, то есть она, система самовоспроизводится.
Ну, во-первых, система, как я уже сказал, это корректируется очень серьезно. Во-вторых, в первую очередь здесь, повторюсь, важен вопрос нравственного воспитания того же нового поколения, которое приходит, и здесь задача и государства, и церкви, и эта задача сейчас, слава богу, хоть не так быстро, как хочется, но решается, вот, понимаете, говорить опять сейчас популистские лозунги, вот столько посадили, это мало посадили, да? Слушайте, мы так придем к 37-му году, когда, значит, нам борцы с коррупцией будут говорить, если хорошо ведется борьба с коррупцией вот в таком-то регионе, вы должны посадить столько-то губернаторов там и так далее, и так далее. Как это было раньше, разнарядки в 37-м году, расстрелять столько-то крестьян, столько-то священников и так далее. Это не способ борьбы с коррупцией. Это пока только популизм. Давайте говорить о конкретной борьбе.
Кстати, про 37-й год сейчас, Илья, как раз вам, да. Абдулхамид пишет, Илья, я согласен с Ильей, надо начать новый 37-й год. Всех прищучим, пишет Абдулхамид.
37-й год – это страшно. Тройки – это страшно. Но это абсолютное беззаконие, но пойти можно другим путем. Помните автор сингапурского чуда Ли Куан Ю? Сказал, цитирую, «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решетку своих друзей и родственников». И на самом деле человек добился реальной борьбы с коррупцией, победил по сути, что почти невозможно сделать, да? Так вот, поскольку у нас в стране все идет не на уровне законов, потому что институты в нашей стране, один известный экономист, профессор высшей школы экономики, анализируя, значит, документы, с 96-го года качество институтов у нас не улучшилось. У нас Россия не может совершить рывок, потому что у России сегодня абсолютно бездарные институты. При этом и все у нас в основном идет на уровне сигналов. Есть сигнал, значит, предпринимателям, арестовывают там какого-нибудь предпринимателя. Есть сигнал чиновникам этого.
Вы научились
есть сигнал
читать
врачам.
Эти сигналы?
Вы знаете, в чем дело? Это страшно, потому что, в принципе, не развитие институтов, не изменение политической системы, нужна колоссальная реформа. Нужны колоссальные реформы. Как говорил сантехник, систему надо менять. И как абсолютно подтверждаю.
Да, я знаю, что вот, вы борец против Путина, это можно прочитать в интернете, поэтому
я не борец против
все.
Путина, я борец против системы. Система уничтожает нашу страну. Она ее разлагает, она ее разрушает. И, кстати, система в лице конкретных лиц нарушает огромное количество заповедей. Я верующий человек. Я вам скажу, что я не буду даже уходить в детали, но то, что мы имеем сегодня, это сегодня не от Бога.
7373948, телефон прямого эфира. Кесарю Кесарева, Богу Богова. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы эфире,
знаете,
пожалуйста.
Вот я слушаю вашу передачу и хотел бы вот задать такой вопрос гостям вашим, да?
Да.
Впечатляют ли они так, что в России вообще вот слово «коррупция», оно настолько близко находится со словом «мошенничество», и дело в том, что никто не почему-то не обращает на это внимание. Я сейчас объясню, почему я об этом говорю. Смотрите, чтобы не было коррупции как таковой, да, есть там сайт такой, как «Госзакупки», там есть тендеры. Два минимальных примера. Первое, значит, Министерство обороны объявляет тендер на покупку автомобиля, указывает в нем размер автомобиля, допустимая разница между длиной там порядка 10 сантиметров. Единственная машина, которая подходит по этим характеристикам, это Cadillac Escalade.
Так.
То же самое было с другими. Это первое. И второе, то, что вот все построено именно так. То есть запрещают чиновникам покупать иномарки за 6 миллионов, да, не произведенные в России. Чиновники берут в аренду ту же самую машину, которая стоит 6 миллионов, но берут ее за 10 миллионов. То есть в данном случае это не коррупция, наверное, это скорее мошенничество. Но одно вытекает из другого. И так у нас, к сожалению, все.
Есть, спасибо, принято. Коррупцию как-то вот поджали, зато выкрутимся всегда. Это скорее к Эрнесту Макаренко.
Подождите, пожалуйста. Во-первых, машины приобретать организации для себя не приобретают, а именно берут в аренду. И здесь закладывается стоимость водителя, стоимость ее технического обслуживания, стоимость топлива, горюче-смазочных материалов, да. Если это все посчитать на круг, но это примерно выйдет, наверное, на то, что если бы организация купила себе этот автомобиль, наняла бы водителя и так далее. Значит, теперь, да, есть какой-то, наверное, конкретный пример, кто-то увидел. Но сегодня работа законодателя и правительства направлена на то, чтобы вот таких лазеек максимально пересечь их количество. Вот нужно бить не популистски, а нужно работать вот в каждом конкретном месте, чтобы так законодательно ограничить, чтобы не было этих лазеек.
У нас одни дыры, у нас нет.
Вот посмотрите, что делают борьбы с коррупцией. Вот сейчас я не услышал ни одного факта. Мы пресекли такую коррупционную схему. Мы подкорректировали в законе вот такую коррупционную схему. Это наша заслуга. Посмотрите, идет популизм. Это не сажают, все кругом воруют. Слушайте, ну это общие слова. Я столкнулся, и наш район Новопеределкино столкнулись в 2014 году с конкретной вот деятельностью одной антикоррупционной организации, которая с громким именем, красивым таким, значит, у нас удалось за 25 лет решить вопрос со строительством путепровода. Правительство Москвы пошло навстречу, мэр подписал, сделали прекрасный проект, обсуждали с жителями очень долго. Вот все были очень довольны проектом, даже всех жителей удовлетворили, все вопросы туда были заложены. Очень долго ожидаемый путепровод, который должен был у платформы Переделкино построиться. Мэр пошел нам навстречу, включили его оперативно в адресно-инвестиционную программу за бюджетные деньги построить, отправили на городские торги. Месяц-два нету никакого результата торгов. Я залезаю на сайт, а в чем дело-то уже? Строить пора. Оказывается, одна организация, которая называет себя борцом с коррупцией, написала в антимонопольный комитет заявление о том, что якобы неправильно составлена документация.
О, как?
Это наводит, не буду говорить на какие размышления, ни чистоты уже на руку. 9 месяцев эта организация прекращала таким образом торги.
Блокировала.
В итоге антимонопольный комитет и тендерный комитет сняли с торгов эту заявку. В итоге вот такой якобы антикоррупционной деятельности, причем не публичной, такой тихой, они где-то там что-то такое ворошились, наводит на размышление, что у кого-то был какой-то другой интерес у этих антикоррупционеров, но жители 120-тысячного Новопеределкино и писательского Переделкино не получили в итоге в 2014 году путепровод. И когда теперь получат, неизвестно, потому что он исключен из адресной инвестиционной программы благодаря борцам с коррупцией, так называемым.
А я вам скажу, я вам отвечу. Во-первых, в советское время, о котором я говорю не всегда плохо, значит, строитель был строителем коммунизма, светлого будущего. Сегодня, в большинстве своем строитель, разрушитель среды. И часто очень...
Неправда.
Вот, кстати, неправда. Ваши построенные комплексы, они порой построены без учета дорог, коммуникаций и многих-многих вещей.
Вот тот новая Москва, о котором мы говорим, удовлетворял
новая
всех.
Новая Москва оказалась в этих условиях гигантское количество инвестконтрактов, которые за взятки получили строители.
А мы
на сегодняшний день
говорим.
Есть конфликты, те, которые есть у вас.
А мы о конкретном
что
говорим.
Что в новой Москве, что и что
за
у вас.
За взятку получили, так докажите эту взятку, привлеките человека к ответственности, заставьте прокуратуру привлечь.
А жители сегодня понастроены огромные комплексы, есть вот эти вот деревни, и есть конфликт между жителями. То есть наша власть перевела все в конфликт между жителями новыми и старыми. А на самом деле
говорим...
это конфликт на уровне чиновников Москвы и Московской области, которые позволили
лишили
это
жителей
делать.
Переделки на транспортной хорошей развязке, а вы ссылаетесь на какие-то там
я
другие
я вам могу сказать, сейчас сплошняком идут фальсифицированные слушания, сплошняком идут нарушения в процессах
пусть
принятия решений.
Пусть жители Нового Переделкина расскажут вам, какие
детали.
Были фальсифицированные
слушания. Я не знаю деталей.
А тогда не надо ссылаться на это.
А я вам привожу примеры, как у нас правилом является что.
Илья Николаевич, просто уточню. Эрнест Манойлович как-то к этому подводит. Борец с коррупцией на общественных началах, это как будто бы уже профессия в Российской Федерации, нет?
Да, вы знаете,
более,
что интересно?
Бывшего такого предпринимателя пчелы против
меда. Вы знаете, что интересно? дело в том, что предприниматели разные бывают, да?
Особенно фарсовщики.
Вы знаете что?
Советский Союз.
Вы знаете что? Я просто дворянин потомственный. Я могу сказать, что мои ценности отличаются от ценностей жуликов, третьих чиновников, коррупционеров.
Вы российскую армию ненавидите. Это вы потомственный дворянин? Армия, благодаря которой вы живете, благодаря которой вы здесь сидите в студии со мной.
Одну минуту, я не ответил на вопрос. Коррупцию. Дело в том, что у нас нет независимого суда, у нас нет в полном объеме независимых СМИ,
это
нет нормального
популизм.
Гражданского контроля.
Вот мы сидим с вами в СМИ.
Вертикаль...
Вы не можете здесь ничего сказать в этих СМИ?
Я сказал, все, что я хотите. Сказал
какое
не
это,
об этих СМИ,
не
а я сказал о системных СМИ. Поэтому на сегодняшний день у нас
спасибо.
Нет перспектив для искоренения коррупции.
Ура! 7373948, еще один звонок успеем принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Слушаю вас, это просто вот демагогия из демагогии. Все эти коррупционные схемы на самом деле видны невооруженным глазом или вооруженным. И нужна просто политическая воля для того, чтобы их извести, грубо говоря, за год, за полтора. И есть пример в тот же самый Сингапур.
Есть?
Во-первых. А во-вторых, вот я из бизнеса вынужден был закрыться, потому что если у тебя нет спины в виде какого-то чиновника или друга Путина или еще кого-то, то ты не сможешь работать, и тебе просто этого делать не дадут. И ваши демагоги, которые у вас сидят в студии, этого свои демагоги как раз подтверждают.
Есть, спасибо, принято.
Тут поддерживаю сказанное.
Илья Хандриков поддерживает. Эрнест Минович, очень коротко, если позволите, то мы не успеем проголосовать. Все давно знают и понимают, и примерно понимают, как это можно побороть. Но никто не хочет ничего делать.
Ну вот кто все? Давайте конкретно приводить примеры. А иначе это просто разговор ни о чем. Или желание просто пересадить всех как можно больше. Вот и все. Это опять просто чисто вот какой-то популизм. Я еще раз говорю, в Москве я это вижу, как ведется работа антикоррупционная, и как люди боятся иной раз даже лишнюю бумагу подписать, как бы его просто не заподозрили в этом. Причем тот же тендерный комитет начал давно проводить, и многие московские чиновники, кстати, проходят и через детектор лжи. А вот антикоррупционеры, интересно, проходят через детектор лжи, которые сами себя назначили, понимаете? Очень просто назначить себя, называться каким-то экспертом и говорить, я вот главный борец с коррупцией, а Путин все неправильно делает, а мэр Москвы неправильно делает, а прокуратура России все неправильно делает. Это очень просто вот так говорить. Давайте конкретный факт. Видите? А вот сейчас радиослушатель говорит, все прекрасно знают. Если он так знает, он написал хоть одно заявление в прокуратуру?
Дело в другом.
А в чем дело?
Как прокуратура реагирует?
Дело?
Как потом
нет, подождите, вот эти разговоры о том, что менять систему, простите, это дешевый популизм и стремление заработать себе очки или разрушить страну, ничего больше.
Коротко, мы на днях проводили круглый стол, и один предприниматель, который занимается продажей чужих бизнесов, отметил, что вот на его практике порядка 30% бизнесов, которые он продал, принадлежали крупным чиновникам, да? Значит, а я спросил, а более мелким и прочее, он говорит, до 70, иногда в некоторых сферах до 100 доходит. Я лишился бизнеса. Вот человек, который звонил, он тоже самое об этом говорит. А вы имеете бизнес, да? У вас есть приличная собственность и так далее.
Зайдите в интернет и посмотрите.
А вы знаете, в чем дело? Это ничего не значит.
Нет,
я иду в магазин.
Я
прихожу,
дальше.
Сейчас, секунду. Я прихожу в магазин, и я вижу, директор есть. Значит, но директор может быть не хозяином, а хозяином может быть человек, который это собственность, но она не узаконена.
Ну, вот, к сожалению или к счастью, я бизнесом не занимался и не занимаюсь. Поэтому у меня нет ни дачи, ни... Моя дача – садовый участок, который остался от деда, построенный в 50-е годы.
Я быстро вот запускаю голосование. Вот смотрите, если вам ближе позиция Эрнеста Макаренко, главы Московского муниципального округа Новой Переделкино, который видит ту самую борьбу с коррупцией, вы голосуете 134-21-35. И дело Александра Хорошавина, губернатора Сахалина, тому подтверждение. Это 134-21-35. Если вы этой реальной борьбы не видите, и вам ближе позиция Ильи Хандрикова, вы голосуете 134 94-21-36. Если вы за председателя Всероссийского движения «За честный рынок», эксперт Национального антикоррупционного комитета Илью Хандрикова, вы голосуете 134-21-36, против всех 134-21-37. У нас будет скоротечное голосование, потому что время наше уже истекло. Я просто дам еще 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Останавливаю. Результат. 20% за Эрнеста Макаренко, 68% за Илью Хандрикова и еще 12% наших слушателей проголосовали против всех. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо. Всего доброго.